Buda. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода», в которой мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. Из документа под грифом «Совершенно секретно», содержавшегося в особой папке ЦК КПСС. Комитетом госбезопасности заканчивается расследование уголовного дела по обвинению капитана третьего ранга В.М. Саблина и других военнослужащих, участников преступной акции 8-9 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле «Сторожевой». Установлено, что организатор этого преступления Саблин, попав под влияние ревизионистской идеологии, на протяжении ряда лет вынашивал враждебные взгляды на советскую действительность. В апреле 1975 года он сформулировал их в письменном виде, записал на магнитофонную ленту, а во время событий на Сторожевом выступил с антисоветской речью перед личным составом. Политическая платформа Саблина включала набор заимствованных из буржуазной пропаганды клеветнических утверждений об устарелости марксистско-ленинского учения и бюрократического перерождения государственного и партийного аппарата в СССР и призывы к отстранению КПСС от руководства обществом к созданию новой, в кавычках, более прогрессивной, кавычки, закрываются партии. Весной 1975 года он разработал детальный план захвата военного корабля, который намеревался использовать как политическую трибуну для выдвижения требований об изменении государственного строя в СССР и борьбы с советской властью. Он организовал и осуществил самовольный угон большого противолодочного корабля за пределы советских территориальных вод. Эти его действия квалифицированы как измена Родине. Под документом стоят подписи председателя КГБ Андропова, генерального прокурора Руденко, министра обороны Гречко и председателя Верховного суда СССР Смирнова. На полях документа росписи Брежнева, Суслова, Пельши. Из письма Валерия Саблина родителям от 8 ноября 1975 года. «Моими действиями руководит только одно желание – сделать, что в моих силах, чтобы народ наш, хороший, могучий народ Родины нашей, разбудить от политической спячки, ибо она сказывается губительно на всех сторонах жизни нашего общества». На прошлой неделе в 35-ю годовщину расстрела Валерия Саблина телеканал «Россия» показал документальный фильм «Балтийский мятеж. Саблин против Брежнева», который несколько лет назад сделал Сергей Холодный. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Холодный сегодня с нами на связи. И с нами в студии ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сколько лет с тех пор, как открылась эта история, и не прекращаются споры на тему «герой или предатель». Почему и сегодня интересен Валерий Саблин? Как расценивать его действия с событий с позиции сегодняшнего дня? Возможен ли, уважаемые слушатели, это к вам вопрос уже, эквивалент Саблина в современной российской действительности? Как бы кто бы мог оказаться таким человеком? В общем, я это так понимаю, что человек системы, пошедший против системы. Это ваши вопросы сегодня, и, пожалуйста, пишите нам на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801, а телефон прямого эфира мы включаем во второй части нашей программы. Хочу сразу же обратиться к Сергею Холодному с вопросом о том, как появился этот фильм. Несколько лет назад он появился, его показывали уже, и в том числе в Санкт-Петербурге. И, Сергей, расскажите, пожалуйста, просто об истории этого фильма. Не первый же он на эту тему. И все-таки вам захотелось что-то свое сказать, почему вы решили за эту тему взяться.
Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Значит, начало этой истории, почему именно возник Саблин, это больше, наверное, относится к Игорю Константиновичу Беляеву. Тогда, в 92-м году, забытый Саблин, никому как бы неизвестный, очень, если можно сказать, Игорь Константинович Беляев, он решил сделать большой цикл с программы об этом человеке. И но тогда на том телевидении не было еще таких ток-шоу, как «Суд идет», не было разбирательств. Что придумал Игорь Константинович Беляев? Он взял председателя суда Алексеева тогда, Конституционного суда, сделал его председателем, пригласил депутатов Верховного тогда, потом нынешнего разогнанного Совета, и посадил в телевизионную студию, чтобы они разобрались, кто же такой Саблин. И сам суд назвали это общественными слушаниями. Тогда же, в 92-м году, после этих вопросов, решений суда общественным слушателям, было принято очень странное такое заявление. Вердикт, если можно сказать, это совершил высокогражданственный поступок, жертвуя собой. Он служил Отечеству и народу. И вот благодаря этому в 94-м
году... Простите, это то, к чему они пришли тогда по ходу этих слушаний. Понятно, так.
И в 94-м году, благодаря этим слушателям, Саблина, расстрелянного Саблина, дали, расстрелянному Саблину дали 5 лет. Вот потом возникла идея продолжать это.
Официально дали 10 лет, не 5, 10 ему, по-моему, заменили расстрелянному Саблину, заменили расстрел на 10 лет осуждения.
Это ему, его подельнику, так если можно сказать, дали 5 лет, я ошибся здесь.
Да-да-да-да-да, матросу Шейну.
Да, матросу Шейну. Но время пришло как бы опять говорить о том, что он...
Да.
Что происходит, поэтому вопрос остался открытым, и поэтому попытка рассказать об этом человеке вот вылилась в этот фильм.
Да, вот это очень интересно, что сначала, вот мы еще раз для слушателей уточняем, что личность Саблина стала предметом подробного рассмотрения в 92-94 годах, потом, возможно, к юбилею, в 2005 год, к 30-летию вот этого мятежа, снова вернулись, ну, как положено, к юбилейным датам, и вот Сергей Холодный делает свой фильм, и вы знаете, Сергей, все-таки есть ощущение, что в этом фильме вы старательно воздерживались от высказывания своей авторской позиции. Вы давали свидетелей, вы давали жену, давали за и против, про и контра, но вашего личного авторского участия я там не почувствовала. Все-таки вы могли бы сейчас сформулировать то, как вы к этому человеку относитесь, как вы расцениваете его действия, вы лично, как автор фильма.
Но в первую очередь, как режиссер, надо было пройти по острию, ножа, не свалиться ни вправо, ни влево. Мне не хотелось давать свою собственную оценку к тем событиям. И, алло.
Да-да-да, мы вас слышим хорошо. Если будем плохо слышать, я скажу.
Да. И как раз я и ставил свою задачу, чтобы ни в коем случае не высказаться, как я к нему отношусь. Это должен решать зритель. Угу. Может быть, дискуссия, как бы. Но этого добился, как слава богу. Потому что 50% говорят, что он предатель, и 50% говорят, что он герой.
Это правда. Давайте все-таки после анонса вашу собственную позицию проясним.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы», смотрим телевизор на волнах «Радио Свобода», вспоминаем историю Валерия Саблина, которую напомнил канал «Россия», государственный канал, между прочим, теперь я уже подчеркиваю. Фильм показал «Балтийский мятеж. Саблин против Брежнева». И мы говорим сегодня с автором фильма Сергеем Холодным. С нами в студии также Георгий Кунадзе, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики, который принял тогда участие в одной из дискуссий. Но я все-таки доспрошу Сергея Холодного. Вы добились своей задачи, у вас 50 на 50, это точно в зрительском восприятии после того, как смотрят ваш фильм. А сами-то вы при этом что думаете внутренне? Вы на его стороне? Вы считаете, он герой или осуждаете его все-таки?
Нет, ни в коем случае я его не осуждаю. Это моя личная позиция. Да. Это этот человек сделал такие забытые слова как в данный момент, как офицерская честь, как гражданин. Не забывайте, что он уходил невооруженным. Он хотел сказать голос правды. Да, такая возможность у него появилась. Ведь если мы будем даваться в цифры, то на корабле 190 человек, да, у нас там, и из них 20 офицеров. Так вот эти вот ребята послушали его, они знали, что они не могут, в них не могут стрелять. Они сами не могут стрелять. Они сами захотели высказать то слово «правда», которое отдал им Саблин.
Угу.
И здесь только глубокое уважение к этому человеку у меня.
У вас. Меня, кстати, поразили слова одного из матросов, сказанного уже сегодня в вашем фильме. Он сказал, когда он с нами заговорил, мы изумились, что то, о чем мы говорили в курилках, вдруг говорит человек с таким статусом, с таким положением. И ведь это же слово правды, и мы почувствовали самоуважение, он говорит, к себе, что с нами об этом, о важном, о том, о чем мы сами думали. И теперь я хочу обратиться к Георгию Кунадзе. Сейчас я представлю вам дискуссию, которая развернулась несколько лет назад на странице газеты «Известия». Георгий Кунадзе совершенно не случайно выступил там в этой дискуссии. Он откликнулся на публикацию Владимира Дудника, генерала-майора в отставке, который на вопрос «Капитан Саблин, предатель и герой» категорически отвечал: «Конечно, герой». Вот что он писал тогда, Дудник. «В программе Саблина были борьба с некомпетентностью и безответственностью лиц, принимающих государственные решения, и борьба с коррупцией. Он выступал против возвеличивания личности Брежнева за многопартийность, свободу слова и дискуссий, изменение порядка выборов в партии и стране, за восстановление престижа армии и ее офицеров. Узнаете? Это же те либерально-демократические идеи, вокруг которых сегодня разгораются политические предвыборные баталии. 30 лет назад этого хватало для утверждения КГБ. Саблин длительное время вынашивал замыслы, направленные на достижение враждебных советскому государству преступных целей. В этих условиях, пишет Дудник, это был, конечно, подвиг. Подвиг государственного значения. За него Валерий Саблин был расстрелян. Уже в наши, вроде бы, демократические времена военная коллегия Верховного суда Российской Федерации отказала Саблину в реабилитации. В августе 1994 года она приговорила расстрелянного офицера к 10 годам тюремного заключения. И дальше самое главное. Прошу данную публикацию рассматривать как официальное прошение о полной реабилитации капитана третьего ранга Валерия Михайловича Саблина, патриота Отечества и предтечу его перестройки. С этой публикацией не согласился тогда Георгий Кунадзе. Я, Георгий, прошу вас тогдашнюю свою позицию вспомнить и оценить, может быть, ее же, свою же позицию с позиции сегодняшнего, с высоты уже сегодняшнего дня. Изменилось ваше мнение или нет?
Нет, говоря кратко, конечно, мое мнение не изменилось. Я по-прежнему считаю, что какими бы благородными побуждениями не мотивировались поступки, подобные тому, что совершил Саблин, такие действия совершенно недопустимы. Ну, представьте себе, давайте смоделируем такую же ситуацию сегодня. У нас в нынешней, сегодняшней России немало, может быть, не меньше, а может быть и больше оснований очень многих людей говорить о некомпетентности, критиковать власть за ее политику, вскрывать преступления этой власти. У нас сейчас больше возможностей говорить об этом открыто, но все равно эти возможности отнюдь не безграничны. Все равно эти возможности достаточно жестко лимитированы. Вот представьте себе, что командир современного боевого корабля российского флота, желая донести свою правду, свое мнение до общества, захватывает этот корабль и предъявляет фактически руководству страны ультиматум. Предоставить ему эфир. А иначе что? Меня такая перспектива страшит, потому что если мы говорим о том, что, дескать, Саблин отстаивал те самые либеральные ценности, которые сейчас были востребованы в России, я думаю, что найдется немало военачальников, военнослужащих профессиональных, отстаивающих и прямо противоположные ценности. использовать для продвижения своих политических убеждений веренное вам оружие, это, с моей точки зрения, при любых обстоятельствах преступление. Другое дело, что личность Саблина у меня вызывает глубокую человеческую симпатию. Мне где-то даже, вы знаете, странно, возможно, прозвучит, мне жаль, что Саблин не дожил до 90-х годов, до наших дней. Таких честных, умных, знающих офицеров, офицеров, не забывших о том, что такое честь, очень не хватает вооруженным силам сегодня. Ведь я думаю, что такому, как Саблин, доверили бы солдатские матери своих детей. Я думаю, что такой, как Саблин, не совершил бы те преступления, замешанные на коррупции, которые, о которых мы сейчас узнаем, о некоторых из которых узнаем из прессы. Думаю, что таких людей, как Саблин, в принципе, не хватало, всегда не хватало нашей России вот после распада СССР, после отказа от коммунизма как государственной идеологии. Но вместе с тем, я бы сказал, что, конечно, Саблин совершил самоотверженный поступок. Здесь в полном смысле этого слова. Он отрекся от всего.
Который вы называете преступлением, тем
да,
не менее.
Да, я называю его
преступлением. Самоотверженное преступление.
Бывает и такое, бывает и такое. У меня в этой связи вопрос, на что рассчитывал, собственно говоря, Саблин.
Вот, вы знаете, есть фраза, с которой я... Она меня немножко удивляет, у вас в публикации в той старой. Вы говорите, у Валерия Саблина ведь была возможность бороться за свои убеждения, уволившись с военной службы. Этот путь привел бы его в ряды диссидентского движения, со временем в политику Новой России, но он выбрал иной путь. Но, вы знаете, у меня вызывает это сомнение. Я не представляю, если человек увольняется, потому что он не согласен с позицией руководства, и ему открытая дорога в диссиденты. А из диссидентов куда? В ту же тюрьму.
Ну, в диссиденты попасть было несложно.
Сергей Холодный хочет сказать, да. Пожалуйста.
Давайте я зачитаю.
Давайте.
Перед расстрелом он написал письмо сыну.
Угу.
Я просто процитирую его слова. «Верь, что история честно воздаст всем по заслугам. И тогда ты никогда не усомнишься в том, что сделал ваш отец. Никогда не будь среди людей, которые критикуют, но не действуют. Эти лицемеры, слабые, ничего не представляющие себя и не способные сочетать свою веру со своими делами. Я хочу, чтобы ты был храбр. Будь уверен в том, что жизнь замечательна, верь в то, что революция всегда побеждает».
А с вашей, Сергей, точки зрения, у него были какие-то... Вот он, да, он проникся, он каким-то образом хочет это изменить. Что, были другие варианты, выбор у него был, варианты действий. Вот считает Георгий Кунадзе, что, ну, уволился бы, пошел в диссиденты. А вы что считаете?
Да, у него было это решение и очень хорошая командирская карьера. Но он бросает командирскую карьеру, он поступает в академию политическую, он ищет там ответы.
Нет, я имею в виду без бунта. Вот без бунта он свою...
Вместо бунта.
Да вместо бунта. Что он мог сделать, чтобы донести до общества свои взгляды? У него разве были варианты?
Нет, вариантов у него не было.
Мне тоже кажется, что не было. Мне кажется, не было. Ну вот вы говорите, Георгий, ну он ушел бы... Хорошо, он ушел бы в диссиденты. Кто о нем бы узнал? Радио «Свобода» в Мюнхене. Вот это единственная организация.
Вы знаете, вот в фильме, который стал поводом для нашей встречи, я обратил внимание на одну фразу одного из участников тех событий, офицер штаба, который сказал, выступление Саблина, которая, как он считал, транслировалась на всю страну, слышали только мы в командном пункте, и никто больше его не слышал.
Вот.
Вот я думаю, что эта фраза – это некий символ того безрассудного, в общем-то, поступка, не оценивая его в категориях преступления, подвиг, безрассудного поступка, который совершил Саблин. Он говорил, его не слышали. Поэтому вы спрашиваете, кто бы его услышал в других обстоятельствах?
Он-то требовал эфира, чтобы услышали.
Нет.
Да, Сергей, пожалуйста, да.
Ребят, это единственный человек, Саблин, думал, что его слушают. Вопрос Виноградов, радист, на свой страх и риск не стал это просто выдавать в эфир. Там один человек, который пошел за ним и в конце концов его предал. Он не стал выдавать в эфир. Он поставил эту запись в закрытом режиме. А Саблин думал, а что он звучит на, ну, на всю страну, так или на тех.
Но требованием его, для чего он устраивал весь этот мятеж, было все-таки звучать на всю страну. То есть, если бы пошло, если бы представить...
Он в это верил. Понимаете, он-то в это верил.
Он в это верил. Он в это верил, что он получит. Кстати говоря, этот фильм очень современно звучит сегодня, когда он у вас в фильме говорит, и вы цитируете его записи, магнитофон, он говорит, дайте мне полчаса после программы время, дайте мне после программы время рассказать, что же на самом деле происходит. Вот я подумаю, это тоже хорошая сейчас в современной действительности стыковка с интернетом. Смотрел, сначала смотришь программу время, а потом то, что на самом деле происходит. И то, что вы говорите в интернете там, например, и то, что вы говорите, что сегодняшнее, а если дать вот это вот такую возможность любому сегодняшнему моряку. Так она у них сегодня есть. Они же и выкладывают все это. Вот сегодня-то она уже и появилась. И никто это преступление не называет, когда он выносит, и у него потом неприятности, его гнобят, выгоняют.
Ну, понятно, но не судят. Извините, я думаю, что если те моряки, которые выкладывают в интернете свои взгляды, попытаются эти взгляды выложить, использовав вверенную им боевую технику, я думаю, оценка их действий будет совсем другая. Но давайте мы, вы знаете, на минуту абстрагируемся от тех целей, от тех идеалов, которые отстаивал Саблин. Давайте представим себе ситуацию, когда сегодня в России кто-нибудь из последователей, ну, допустим, Квачкова, захватывает, я не знаю, центр дальней связи ВМФ. Условно, да, и требует для себя эфира для того, чтобы обратиться к народу после программы «Время» с рассказом о том, какие ужасные времена в сегодняшней России. Как мы оценим...
Или все, что он думает о Чубайсе, например.
Да, да, разумеется. Ну, о Чубайсе, Чубайс, в общем, бог с ним, с Чубайсом. У нас ведь есть немало других
адресатов.
Ну,
для него это зло, да. Это концентрация зла, да.
Я думаю, что оценка событий, оценка действий такого человека должна быть такая же. Ведь мы же не оцениваем то, ради чего это делается. В смысле, то, какие взгляды высказывает человек. Мы оцениваем поступок этого человека. Какие средства он использует для этого.
Хорошо, я попрошу Сергея Холодного оценить эту параллель во второй части нашей программы. А пока расскажу, что сегодня в 7 часов вечера к Михаилу Соколову придет Виктор Мироненко. Это руководитель Центра украинских исследований, а многие знают его как секретаря ЦК ВЛКСМ, самого главного в Советском Союзе, я припомню. И политолог Андрей Окара. И обсудят они как же, что же не обсудить. Только арест Юлии Тимошенко, самая главная на сегодня тема для украинских политологов. Это все в 7 часов вечера, а мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Киеве судья Печерского суда оставил под стражу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство адвоката об изменении меры пресечения. Тимошенко была доставлена сегодня в суд из следственного изолятора, куда ее поместили в пятницу после решения судьи об аресте. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах на их территориях. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского военного конфликта вокруг самопровозглашенных республик. Общественные активисты заявили о новом столкновении с представителями компании-застройщика в Большом Казихинском переулке в центре Москвы. Как сообщили в коалиции в защиту Москвы, сотрудниками охраны были избиты около 20 человек, которые пытались остановить снос исторического здания. В Лондоне арестованы более 100 участников массовых беспорядков, охвативших ряд районов британской столицы в минувшие выходные. В столкновениях ранены 35 полицейских. Мировые финансовые рынки отреагировали сегодня очередным падением на решение рейтингового агентства Standard & Poor's снизить долгосрочный кредитный рейтинг США. Однако на этот раз падение рынков оказалось значительно меньшим, чем в четверг или пятницу. Из Сирии поступают сообщения о новом обстреле правительственными войсками города Дейр-эс-Зур. По данным сирийских правозащитников, вчера в ходе военной операции против сторонников оппозиции в городе погибли более 40 человек. На севере Индии состоялась инаугурация политического преемника Далай-ламы. Им стал 43-летний юрист, старший научный сотрудник Гарвардской школы права Лапсай Сангей.
продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Как всегда, по понедельникам мы смотрим телевизор. В этот раз на прошлой неделе мы посмотрели фильм «Балтийский мятеж». «Саблин против Брежнева» — это фильм, сделан был несколько лет назад Сергеем Холодным. И вот показан в 35-ю годовщину расстрела Валерия Саблина по государственному каналу. 8-800-222-12 — это телефон для наших слушателей. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. С вами Сергей Холодный. Сейчас на связи. Он недолго будет оставаться по разным причинам. Но с нами все-таки остается в студии Георгий Кунадзе на подольше, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел. И, Сергей, я хочу, вот до того, как вы убежите от нас, все-таки, чтобы вы эту параллель оценили. Вот если начнет любой Квачков, вот Квачков решит, что у него есть что сказать государству, родине и народу, и ему мало, допустим, интернета, он хочет обратиться к тем, у кого интернета нет, а есть только телевизор, и дайте мне эфир. Вы считаете такую параллель корректной?
Нет, конечно, ну что вы, давайте не забывать, технически возможно, да, из сегодняшнего дня, но это не серьезно даже сравнивать эти вещи. Ну, одна программа тогда непосредственно центральная программа, да, будем говорить, и Первый канал, и сейчас возможности.
Нет, я... Почему невозможна параллель? Вот смотрите, я ведь поставил вопрос так. Предположим, что последователи Квачкова, вооруженных сил, действующие военные, используют вверенное им вооружение для того, чтобы потребовать слова в прямом эфире. Вот, собственно, вопрос.
Да нет, нет, ну я говорю, давайте жить тем временем и говорить о поступке Саблина того времени.
Угу. Ну, хорошо.
Сейчас проводить параллели никаких.
Не будем. Такой параллели не будем. Хотя, вы знаете, вот, уважаемые слушатели, мне другую параллель хочется провести. Я, когда этот фильм, слышу эти слова, эти «Балтийский мятеж», мне все думаю, случится ли «Балтийский мятеж» 21 августа, когда на выборы пойдет Валентина Матвиенко, на выборы без конкурентов. Может ли кто-то из ее конкурентов, а это, вы знаете, «Балтийский протест» Саблин, это человек системы против системы, кто-нибудь из ее конкурентов, например, от «Единой России», сказать, да, наврали, смошенничали, жульничали, сделали так, чтобы оппозиция не прошла, отказываюсь участвовать в таких выборах. Возможен ли такой «Балтийский мятеж»? Возможна ли акция жителей вот этого округа Петроградского, по-моему, он там называется, которые говорят, мы на такие нечестные выборы не пойдем. Вот я думаю, получится ли Саблины из сегодняшних петербуржцев, участников выборов или, например, рядовых избирателей?
Вопрос без ответа.
Без ответа.
Я прошу прощения, я, правда, убегаю.
Да, мы знаем, Сергей. Да. Спасибо вам, что участвовали.
Спасибо вам.
Спасибо вам за участие, и мы передаем слово нашим слушателям. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые, я буду краток. Вы знаете, вот я очень взрослый, мне уже скоро 80, и меня буквально с 15 со школьных лет волнует одна проблема. Военные отдают честь. Как может человек, мужик, здоровенький и умный, отдать честь? Только из бесчестных людей получаются преступники. У нас вся история армии, КГБ, ФСБ и так далее являются главным врагом народа. Не могут люди без чести жить.
Ну, то есть вас беспокоит семантический казус вот этот вот в чистом виде вербальный. Ну, это русский язык, но мы не будем сейчас бороться с нормами русского языка. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот как-то обходится, кто такой был Саблин по убеждению. Он был радикальный коммунист. И предположим, давайте попробуем все-таки предположить невозможное, что Саблину удалось совершить вот переворот в России, стать во главе ее, там, Советского Союза. Это был бы типичный военно-коммунистический переворот с ужасающими последствиями, охотой на ведьм, резней и прочее такое. Вот ведь что такое Саблин. А
благородство это вы...
Благородство это такая вещь, совершенно не относящаяся к практике политической.
Да, Анатолий, вам огромное спасибо за этот звонок. Я сейчас передаю слово Георгию Кунадзе для комментария. И, конечно, вы правильно обращаете наше внимание. Вообще-то, как он сформировался, этот Саблин? Как он таким получился? Кто он действительно по убеждениям? Ведь потом долго искали, там полгода искали, с кем он был связан. Кого он читал? У кого он нахватался? Никого не нашли. То есть не нашли никаких групп влияния, которые были бы с ним хоть как-то связаны, оказывали воздействие. Нет, он как-то вот сам к этому пришел.
Он читал те же книги, что читали и все остальные его сверстники. Те книги, которые читал я, которые читали вы, да. А, просто он их воспринимал гораздо более серьезно, чем те, кто сдавали, например, спихивали курс научного коммунизма. А он всерьез размышлял об этом. Но я хочу все же возразить слушателю нашему. С моей точки зрения, нельзя говорить о том, что Саблин, который выступал с позиции такого ортодоксального, что ли, научного коммунизма, научного в кавычках, разумеется, да, что он и сегодня, останься он жив, и сегодня в наши дни он был бы таким же жестким твердокаменным коммунистом. Думаю, что та же самая эволюция, которую прошли очень многие люди в то время, от искренне верящих в коммунизм людей до людей, исповедующих либеральные ценности. Возьмите Александра Николаевича Яковлева, глубоко уважаемого мной человека, я его неплохо знал. И должен вам сказать, что его рассказы о его жизни до перестройки, до того, точнее, как он попал в ссылку послом в Канаде, рисовали его как именно такого убежденного, искреннего коммуниста. Вот это, именно эта искренняя вера в справедливость, она и привела Александра Николаевича к отрицанию идей коммунизма как тупикового.
Как это не пути. Парадоксально.
Да, это не парадоксально. Я думаю, это
закономерно. Чем лучше коммунист, тем быстрее он приходит к отрицанию коммунизма.
Я думаю, это закономерно. Я думаю, это совершенно закономерно, именно потому, что искренне веривших в коммунистическую идею людей было совсем не так много в Советском Союзе времен Сталина, и уж тем более времен Брежнева.
Людмила Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Очень здравствуйте. Очень жаль, что я не видела этот фильм вот на той неделе, а я видела его раньше. И я считаю, что Саблин герой, настоящий человек, где все буквы заглавные. Ваш гость там моделирует на сегодня, задает вопрос, на что он рассчитывал. Он не рассчитывал. У нас очень много сейчас расчетчиков. Он действовал. Герои, потому и герои, что они действуют, жертвуя собой, семьей. Ведь его отец военный, насколько я помню, в Горьком, по-моему, они жили, его родители.
Да-да.
Он был не согласен с сыном, но для Саблина существует понятие «Родина», которое сегодня мало для кого существует. Потому что судьба Родины – это судьба и его народа, и его семьи, и его сына. И я верю, что наступит время, когда ему поставят памятник.
Людмила Николаевна, спасибо вам большое за этот звонок. Вот все-таки почему ведутся эти споры? Потому что он же сам говорит, во имя Родины, во имя ее будущего. Да, он военный, но у него нет других возможностей. И он действительно бросает все. Тут бросает все вот на алтарь вот этой борьбы, все, свою семью, причем то, что ему вставили в вино, и семьи близких ему людей. И он бросил жизни матросов и офицеров на этот риск. Это же риск, их могли уничтожить, и, скорее всего, уничтожить. Уничтожили бы, если бы там не стечение обстоятельств, мы не будем сейчас это обсуждать. Но, тем не менее, он сам говорит, никогда не верит, что я предатель. Это для Родины, это для ее будущего, для ее блага.
Вы знаете, я хочу, может быть, дать дополнительные аргументы тем, кто считает Саблина героем. Хочу напомнить о том, что, например, в сегодняшней Германии полковник Штауфенберг, совершивший покушение на Гитлер в 1944 году, считается героем. Ему ставят памятники, его помнят как человека, который был настоящим патриотом Германии. А вот, но...
Вот видите?
Да,
хотя
вижу.
Хотя на тот момент он нарушил
вижу,
но
неким,
все, что
можно. Я бы сказал так, хотя Штауфенберг не считал, что он нарушил присягу, потому что он приносил присягу еще той, до нацистской империи до нацистского государства.
Ну, формально нарушил, конечно.
Вот, но все-таки мне гораздо ближе точка зрения о том, что, в общем, что лейтенант Шмидт, известный нам больше по роману «Золотой теленок», угу, нежели по своему реальному поступку, но мне кажется, что лейтенант Шмидт, с которым любил сравнивать себя Саблин, тоже, в общем-то, совершил воинское преступление и нарушил присягу. Вот. А что касается Саблина, вы знаете, ну, давайте посмотрим на вещи вот строго объективно. Саблин давал присягу, он нарушил эту присягу. Саблин арестовал командира своего корабля. Саблин ушел вопреки приказам на этом корабле в открытое море, пытался уйти. Корабль Саблина был остановлен в 40 милях от шведских территориальных
Но никогда
вод.
Не было доказано, что он все-таки рвался в Швецию. Нет, сам он декларировался приход в Ленинград.
Я совершенно не склонен об этом даже и говорить, потому что чего не было доказано, того не было доказано. Но тот факт, что корабль Саблина в момент его остановки находился в 40 милях от территориальных вод Швеции, и, насколько я помню, примерно 350 миль от назначенной цели похода от Кронштадта, от Ленинграда, это совершенный факт. Вот, и я бы добавил еще и вот что, в общем, я не верю в конспирологическую теорию, я думаю, что нет никаких для этого оснований, но факт состоит в том, что Саблин совершил мятеж на самом современном в тот момент боевом корабле России, советского, извините, флота. И это тоже, в общем, из песни слов не выбросишь. Ну, я уж не говорю и о том, что, в общем, да, Саблин, конечно же, был замечательный, искренний человек, и ясно, что ему большинство экипажа верило, по-настоящему верило. Но думаю, что он совершил, в общем, в какой-то мере безответственный поступок, потому что всех этих людей он увел за собой. Он мог пожертвовать собой, но, наверное, он обязан был подумать и о том, что ждет этих людей. Наверное, он обязан был взвесить все факты, все за и против.
Тех, кто не согласился, он запер внизу, и он сказал, что вот у вас есть выбор с нами, или посидеть какое-то время вот там, в этом трюме. Вам в свое время оппонировал читатель «Известий», но вы ему тогда не ответили, может быть, сейчас есть возможность ответить. Он написал так: «В конце своей статьи Кунадзе делает обескураживающее обобщение. Вмешательство военных в политику всегда преступление. Но возьмем лишь один пример из истории, и этим примером часто, кстати, оперируют именно здесь. Восстание декабристов 14 декабря 25 года, среди которых в основном были военные. С точки зрения царской власти они совершили тяжкое преступление, за что и были жестоко наказаны. Являются ли они преступниками для нас? Для того же Кунадзе, думаю, нет, героями их считают. Капитан Саблин был преступником с точки зрения советской власти, но с точки зрения международного права и современных позиций он герой. Так считает Олег Соболев, военнослужащий из города Балашиха. Тогда был напечатан его отклик. Что бы вы сегодня сказали ему?»
Я не считаю декабристов героями. Я считаю декабристов и лейтенанта Шмидта, и капитана Саблина трагическими фигурами отечественной истории, трагическими фигурами, на примере которых мы видим, как плохо жить в обществе несвободы, как плохо жить в обществе, которое слышит только ту точку зрения, которую вещают сверху. И это, да, в этом трагизм нашего положения, но я не считаю, что декабристы совершили подвиг. Я не считаю их героями.
Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Для вас, конечно, и командующий флотом в 18-м году, который из Риги привел флот в Санкт-Петербург, в Кронштадт, и которого расстрелял Лев Давыдович Троцкий, тоже, конечно, не герой, который спас флот.
Неправда, для меня это герой.
Для вас герой, да, ну, а для нас нет, конечно. И кронштадтские моряки тоже не герои, да, и этот Железняков, который, в общем-то, брал зимний, тоже не герои, потому что их всех расстреливали, уничтожали, их вылавливали из Финляндии, тоже уничтожали, выманивали. В общем, все моряки практически царской России были уничтожены. Ну, не в этом дело. Я хотел бы сказать, что помимо Саблина, ну, по поводу декабрьского восстания, декабристов, то низшие чины не понимали, за что они выступают. Они за Константина, за Конституцию. А Конституция в их глазах была, это жена Константина. Точно так же, видимо, и Саблин хотел за Конституцию, и моряки нынешнего 75-го года думали, что это жена Константина того старого, потому что не понимали. Я хотел бы заметить, что в это же время выступает младший лейтенант топографических войск, выскочила на букву И фамилия, который стрелял в Брежнева, попал убил водителя, ранил мотоциклиста сопровождающего, если вы помните, на седьмой, ну, один там...
Помню, конечно.
Выскочила. Значит, он получил пенсию, он получил квартиру, потому что не был исключен из списка личного состава воинской части, и по прошествии 20 лет, когда отсидел в психушке, все-таки выбил из армейских кое-что. Ну, хотел бы заметить, что в нашей стране героев нет и быть не может. Если бы Саблин дожил до того времени, когда Дальневосточный флот распродавался в Китае, в Корею, когда вертолеты гнались, и это же распределялось все, продавалось за бесценки на иголки вместе с аппаратурой и с вооружением, с полным боекомплектом, и подвиг совершил тогда младший лейтенант КГБ вместе с таможенником, которые случайно булаву там нашли на этих всех. А сейчас эти авианесущие корабли Москва, ну, которые достались Украине, и он уже ходит под китайским, и наши готовятся, ремонтируются, они брали для аккредитации, они ремонтируются и будут ходить. Героев в России, моряков практически
Николай,
нет.
Спасибо, все понятно. Да, спасибо.
Ну, что же, в общем, я совершенно согласен, и, собственно, я, по-моему, и пытался это сказать, что доживи, Саблин, до наших дней. Я думаю, что он бы был среди тех, кто попытались бы приостановить воровскую продажу очень многих боевых кораблей бывшего советского флота за границу. И я совершенно согласен со слушателем, я разделяю его возмущение в этой связи. Мне приходилось этим вопросом заниматься, когда в бытность моей работы в МИДе, и я помню, какое жуткое чувство безысходности возникало всякий раз, когда такая история попадала в поле нашего зрения.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы смотрите «Час прессы», в котором мы по понедельникам смотрим телевизор, и посмотрели мы на прошлой неделе фильм, показанный в 35-ю годовщину расстрела Валерия Саблина. Телеканал «Россия» показал «Балтийский мятеж. Саблин против Брежнева», фильм Сергея Холодного. Мы обсуждаем его сегодня. Вот сейчас у нас в студии Георгий Кунадзе, бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, и 660-10-46, номер для СМС, плюс 7-903-743-2801. Вернее, это был номер для пейджер, а для СМС плюс 7-903-743-2801. Очень много пришло сообщений. Сейчас мы будем с ними разбираться. Александр пишет: вся эта история с Саблиным — очередной миф. Достаточно посмотреть на карту. Если бы он действительно хотел выступить перед трудящимися в Калининграде, то пошел бы на север через Маньчжурский пролив, какого рожна его понесло на запад. Но мы сейчас его маршрут
через
не будем. Да, он, ну вот, да. Вот да, она да. Так записывает, вот эта вот женщина, которая принимает сообщение. Но он хотел, декларировал намерение выступить в тогдашнем Ленинграде. Вот это была его декларация о намерениях. В какой форме? Как это технически? То ли встать где-то на якорь в каких-то водах и оттуда ему тарелку, эфир? Я не знаю, как вообще он представлял себе свои ежедневные получасовые эфиры после программы «Время». Вот этой технологии, по-моему, он там не расписывал, эту программу он не озвучивал. Как конкретно он должен, где они должны питаться в это время? Могут ли они сходить на берег в увольнительные между эфиры? Вот этого я не знаю, этих деталей. Нигде, ни в одном фильме этого не было.
Ну, по-моему, ни в одном исследовании. Его об этом никто, наверное, и не спрашивал на следствии.
Как вы себе представляли все эти вещательные
вообще вся программы? Весь, конечно, замысел, извините, выглядит совершенно фантасмагорией. Тут другого слова и не подберешь. Как, что, зачем, почему?
Как это должно было быть технически? Я вот в его мысли сейчас уже...
Я не представляю.
Следующее сообщение. Тот ли это Георгий Кунадзе, который в свое время выступал за отдачу японцам Северных островов? Он также будет отстаивать свою точку зрения, как и по делу Саблина, Анатолий пишет. Ну, отдавайте.
Во-первых, тот самый, не беспокойтесь. Да, во-вторых, я никогда не выступал за отдачу японцам каких-то северных островов. Вы какие северные острова имеете в виду? Для нас это Южные Курилы. Да, мне приходилось по долгу службы и в рамках пределах своих убеждений вести переговоры, ну, отвечать за переговоры с Японией по вопросу о заключении мирного договора. И действительно, мы обсуждали вопрос о том, где должна проходить линия границы.
То, что говорят ваши гости, тоталитарное мракобесие. Саблин – это великий герой, вступивший в борьбу с преступной системой. Вновь канал «Россия» славит кровавую хунту и оправдывает диктатуру по приказу правящих чекистов. Фёдор из Санкт-Петербурга. Фёдор, вы совершенно несправедливы к этому фильму. Он не славит диктатуру, он не оправдывает расстрелы. Вы слышали автора фильма Сергея Холодного, личная позиция которого состоит в полной поддержке действий капитана Саблина. Это просто несправедливо. И я как раз удивляюсь, что канал «Россия» накануне 21 августа возможного балтийского мятежа в Санкт-Петербурге показывает такие фильмы. Как раз это поступок для канала, на мой взгляд, для государственного, напомнить эту историю. Зачем напомнили, не знаю.
Накануне ГКЧП.
Годовщина ГКЧП напомнили. Вот напомнили. Вячеслав Михайлович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я с удовольствием слушаю Радио России. И в первый раз с вами
соединился. Это вы на какое радио намекаете сейчас?
Радио «Свобода».
Хорошо.
Ну, на языке России.
Да, «Свобода» на языке России.
Первый раз с вами разговариваю. С удовольствием.
Спасибо, Вячеслав Михайлович.
Я хотел бы вот что сказать. Кто участвует в этом разговоре? Имеет ли они тезаурус по вопросу, ну, общепонятийное, да, толкование слова «герой»? И тогда будет более-менее ясно, потому что позиции того или другого слушателя, как я сейчас вот слышал, да, она, в общем, вообще вопросы очень интересные.
Давайте
да?
вы свою, ну, давайте свою позицию.
Что,
свою позицию.
Можно и свою точку зрения, да?
Можно, конечно, Вячеслав Михайлович. Мы для этого и телефон сейчас... даем.
Да, я, в общем, немножко не так. Я хотел бы сначала... Я для себя еще не определил понятие «герой». И я знаю, я участвую в диспутах по философии и по другим вопросам. И если нет тезауруса, понятин, то мы будем говорить о разных вещах. Я вас очень прошу вместе со слушателем, если это нужно, или потом, или сейчас, если у вас есть время, уточните, что такое «герой». И все, вот у меня больше ничего.
Спасибо, Вячеслав Михайлович. Мы обязательно уточним. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Угу. Я бы хотел сначала преамбулу. Вот мне исполнилось 70 лет, и я как бы прожил жизнь и в ту эпоху, и в эту эпоху. И всю жизнь проработал в оборонной промышленности. Так вот, конечно, могу сказать, что в то время была песня «Широка страна моя родная». Это про меня, вот я... проходил по стране как хозяин родины своей, потому что я в то время мог ездить в любую точку Советского Союза спокойно, и мне тем более хватало на это зарплаты. А вот Саблин, он хотел... Ну, он, конечно, идеалист. Я начал этот фильм смотреть, но не досмотрел его. Он идеалист, но знал бы он, к чему это приведет, его, в общем, стремление. Вот, предположим, он бы узнал, что, значит, создал счастливую жизнь для Абрамовичей или Вехтельбергов. Я думаю, что он застрелился бы сам. Но то, что он жертвовал жизнью не только себя, но и жизнью офицеров и моряков, это ему никто не давал такого права. И какой же он герой? Если он... Это вот из разряда Власова. Власов тоже, можно сказать, герой. Он там тоже какие-то хотел реформы
провести. Анатолий Сергеевич, ну я уже говорила, он предложил им все-таки выбор. Он выбор предложил. Он сказал, если вы со мной, если вы разделяете мои взгляды, то вот рискуем вместе. Он же не сказал там, не спустил за борт тех, кто отказался. А они рады. Вот я еще раз говорю, что, ну, видите, не все смотрели фильм. Меня эти слова поразили одного из матросов, что мы были счастливы это услышать. Мы и верили, что мы когда-нибудь это услышим. Это был сознательный выбор людей. людей, которые с ним пошли. То есть, с одной стороны, конечно, да, риск, он, да, он бросил жизни этих людей вместе со своей вот в этот риск, ну, в эту топку. Но все-таки они этот выбор сделали не как бессловесные животные, как стадо. Нет, это был их сознательный выбор. И они говорили об этом сами, только раньше между собой, а тут вдруг начальство. Пишут нам, если бы Саблин реально стремился что-то изменить в стране, он бы постарался оказаться в Москве, ближе к Кремлю. Ну, по Москве-реке ему еще пройти с этим
Москва,
самым.
Москва, порт Пяти Морей.
Да, еще в 18 веке самым надежным средством изменить политику был офицерский шарф и золотой портсигар. Вот почему-то вот так пишут. Он, то, что, так, какие-то вот повторы уже идут смс-ок. Уже то, что человек нашел в себе силы высказываться против режима, говорит о том, что это смелый мужественный человек, и его можно сравнить диссидентами, которые вышли на Красную площадь против режима. Советский режим подавлял любую инициативу, не говоря о сталинском времени, когда люди боялись сказать лишнее слово. То, что Саблин был расстрелян, очень жаль. Если бы у нас было больше смелых людей, тоталитарному режиму, который складывался в стране, не удалось бы долго, так долго просуществовать, пишет Савин.
Вы знаете, я бы, если можно, сказал, знаете, о чем? Вот у нас есть знаменитый человек, генерал Петр Григоренко, известный диссидент. Профессиональный военный, герой войны, который избрал себе путь диссидента, и для меня он является, безусловно, и патриотом, и героем. При всем моем уважении к Саблину как человеку, я не могу считать его героем, именно потому что он избрал для отстаивания своих идеалов, с моей точки зрения, преступный путь. Недопустимый в современном обществе, какая бы идеология в этом обществе не доминировала.
Вот пишет наша слушательница Роза, что много столетий прошло, а человечество до сих пор чтит, как примеры Галилео, и мы до сих пор завязаны в коммунистической пошлости и не можем отличить истинный поступок героя от подлости людей, которые понимают, что нужно для государства, для такого. Вот снова человек считает, что все-таки это истинный поступок, а мы просто не способны.
В общем плане я с этой точки зрения согласен, а в практическом применении к поступку Саблина, конечно, нет.
Ну что ж, мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой вспоминали о капитане Саблине. 35 лет прошло с тех пор, как его расстреляли. К большому сожалению, красивый был мужик, умный, жалко его, честный и совестливый. В любом случае, очень-очень-очень жалко. И спасибо каналу «Россия», который эту историю напомнил. И спасибо моим гостям Сергею Холодному, автору фильма о капитане Саблине, и Георгию Кунадзе, который принимал участие уже не первый раз в такой дискуссии, потому что есть о чем тут подумать.
Спасибо вам.
Это была программа «Час прессы. Смотрим телевизор». А через несколько секунд, сразу после новостей, повтор программы «Свобода» в литературном кафе в Тбилиси. Слушайте «Радио Свобода». А, сказал Георгий Кунадзе. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США остается под угрозой.
Комментарии экспертов.
Кто бунтует в Лондоне?
Право автора.
Виктор Шендерович в ожидании 62 миллионов рублей.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».